Сметенный ум Лиги не мог поспеть за словами Акты. И хотя волшебный мир все сильнее приковывал ее взор, сердце ее сжималось от испуга. И внезапно на душу нахлынула безмерная тоска по любимой Помпоне и Грицине и по спокойному дому Авла, где царила любовь, а не злодейство. Тем временем со стороны улицы Аполлона волнами надвигались все новые толпы гостей. Акта умолкла, но Лигия все всматривалась в толпу, будто ища там кого-то. Вдруг лицо ее заолелось. Между колонн показались Вениций и Петроний. Они направлялись в большой триклиний. Оба великолепные, невозмутимые, похожие в своих белых тогах на богов. Когда среди всех этих чужих людей Лигия увидела два знакомых, дружеских лица, особенно же, когда увидела Вениция, ей показалось, будто огромная тяжесть свалилась с ее сердца. Она почувствовала себя не такой одинокой. Охватившая была тоска по дому Авла и Помпонии стала вдруг не такой мучительной. Соблазн увидеть Вениция, поговорить с ним, заглушил в ее сердце все прочие голоса. Напрасно старалась она вспомнить все дурное, что слышала об императорском доме, и слова Акты, и предостережения Помпония. Вопреки этим словам и предостережениям Лигии внезапно стало ясно, что она не только должна быть на перу, но хочет на нем быть. При мысли, что через минуту она услышит милый и любезный ей голос, который говорил ей о любви и о счастье, достойном богов, и который до сих пор звучал, словно песня в ее ушах, радость объяла ее. Но Лигия тут же испугалась этой радости. А не предает ли она в этот миг и то чистое учение, в котором воспитана и Помпонию, и себя самое? Одно дело — идти по принуждению. Другое — радоваться такой необходимости. Она почувствовала себя виновной, недостойной, погибшей. Отчаяние овладело ею, слезы поступили к глазам. Будь она одна, она бы упала на колени и била бы себя в грудь, повторяя: «Моя вина! Моя вина!» Но Акта взяла ее за руку и повела через внутренние покои в большой триклинии, где должен был состояться пир. А между тем у Лигии темнело в глазах, шумело от волнения в ушах, и сердце так билось, что мешало дышать. Будто сквозь сон увидела она тысячи мерцающих ламп на столах и на стенах. Будто сквозь сон услышала возглас приветствия императору. Будто сквозь сон заметила его самого. Возглас оглушил ее, свет ослепил, закружилась голова от благовоний, и она, почти теряя сознание, с трудом различала Акту, которая, уложив Лигию у стола, сама возлегла рядом. Но минуту спустя зазвучал низкий знакомый голос по другую сторону от Лигии. «Приветствую тебя, прекраснейшая из дев на земле и из звезд на небе! Приветствую тебя, божественная Калина!» Немного придя в себя, Лигия обернулась. Рядом с нею возлежал Вениций. Он был без тоги. Ради удобства и по обычаю тоги на пирах снимали. Тело его прикрывала только алая туника без рукавов с вышитыми серебром пальмами. На голове у него был венок из роз. Сросшиеся густые брови, сверкающие глаза, смуглый цвет лица делали Вениция воплощением молодости и силы. Он показался Лигии таким красивым, что она, уже оправившись от первого испуга, все же еле сумела ответить: «Приветствую тебя, Марк!» «Счастливы глаза мои, что тебя видят! Счастливы уши, что слышали твой голос, который для меня слаще флейт и кефар! Предложили бы мне выбирать, кого я хочу видеть рядом с собой на этом перу, тебя, Лигия, или Венеру? Я выбрал бы тебя, о божественная!» И он вперил в нее свой взор, будто желая насытиться ее видом. Его глаза прямо жгли ее. Мысли Лигии прояснились, и она, чувствуя, что в этой толпе и в этом доме он единственное близкое ей существо, начал говорить с ним, расспрашивать обо всем, что было ей непонятно и пугало. Откуда он знал, что найдет ее во дворце императора? И зачем она здесь? Зачем император отнял ее у Помпония? Ей здесь страшно, она хотела бы вернуться домой. Она бы умерла от тоски и тревоги, если бы не надежда, что Петроний и он заступятся за нее перед императором. Венеций объяснил ей, что о ее уводе он сам узнал от Авла. Зачем она здесь, он не знает. Император никому не дает отчета о своих распоряжениях и приказах. Но все равно ей не надо бояться. Он, Венеций, рядом с нею и с нею останется. Он предпочел бы лишиться глаз, чем ее не видеть, лишиться жизни, чем ее покинуть. Она его душа, вот он и будет ее беречь, как собственную душу. Он соорудит в своем доме ей алтарь, как своему божеству, и будет приносить жертву мирру и алоэ, а весной анемоны и яблоневый цвет. И если ей страшен дом императора, он, Венеций, обещает ей, что она в этом доме не останется. И хотя Венеций говорил уклончиво, а порой лгал, голос его звучал искренне, потому что чувство было подлинным. И жалость его к девушке была чистосердечной, а ее слова так трогали юношу, что когда она стала его благодарить и уверять, что Помпония его полюбит за доброту, а сама она всю жизнь будет ему благодарна, Венеций не мог подавить волнения, и ему начало казаться, что он будет не в силах устоять перед ее мольбой. Сердце его таяло от нежности. Красота Лигии опьяняла его. Он желал ее и чувствовал, что она ему безмерно дорога, что он и впрямь мог бы поклоняться ей как божеству. И еще он ощущал неукротимую потребность говорить о ее красоте и о своем преклонении перед нею. Но шум пиршеств становился все оглушительней, и Венеций, подвинувшись ближе, начал шептать Лигии нежные, сладостные, из глубины души лившиеся слова, звучные, как музыка, и пьянящие, как вино. И они пьянили ее. Среди окруживших ее чужих людей Венеций казался ей все более близким и дорогим, вполне надежным и беззаветно преданным. Он успокоил ее, обещал забрать ее из императорского дома, обещал, что не покинет ее, что будет ей служить. Прежде в доме Авла он говорил с ней о любви вообще и о счастье, которое может дать любовь. А теперь уже прямо говорил, что любит ее, Лигию, что она ему милее и дороже всех на свете. Лигия впервые слышала такие слова из уст мужчины. Они как будто пробуждали что-то спавшее в ее душе. Ее охватывало чувство счастья, в котором безмерная радость смешивалась с безмерной тревогой. Щеки Лигии пылали, сердце колотилось, губы приоткрылись точно от удивления. Ей было страшно, что она слышит такие речи, но ни за что в мире она не согласилась бы упустить хоть одно слово. Временами она опускала глаза, потом опять устремляла на Венеция сияющий свой взгляд, робкий и вопрошающий, будто внушая ему: «Говори еще». Шум, музыка, запах цветов и аравийских курений опять стали туманить ей голову. Выросшая в Риме, Лигия свыклась с римскими обычаями возлежать на пирах, но в доме Авла ее место было между ложем Помпонии и маленького Авла. А теперь рядом с нею возлежал Венеций, молодой, могучий, влюбленный, и она, ощущая веющий от него жар, испытывала и стыд, и наслаждение. Но и Венеция волновала ее близость. Лицо его побледнело, ноздри раздувались, как у арабского коня. Видимо, его сердце подало и туникой билось с необычной силой. Дыхание стало частым, речи прерывистыми. Наконец он взял ее руку выше запястья, как это сделал однажды в доме Авла, и, притянув девушку к себе, зашептал дрожащими губами: «Я люблю тебя, Калина, божественная моя!» «Пусти меня, Марк!» — молвила Лигия. Но он продолжал говорить, и глаза его подернулись туманом. «Божественная!» В эту минуту раздался голос Акты, возлежавшей по другую сторону рядом с Лигией. «Император смотрит на вас». Венеция вдруг охватила гнев. На императора, на Акту. Ее слова разрушили чары упоительного мгновения. Даже дружеский голос показался бы ему в такой миг несносным. И юноша решил, что Акта хочет помешать его беседе с Лигией. Он поднял голову, взглянул поверх плеч Лигии на молодую вольноотпущенницу и со злостью сказал: «Прошло то время, Акта, когда на пирах ты возлежала рядом с императором, и, говорят, тебе угрожает слепота. Как же ты можешь его разглядеть?» И все же я его вижу. Как бы с печалью ответила Акта. Он тоже близорук и смотрит он на вас сквозь изумруд. Все, что не делал Нерон, настораживало даже самых близких к нему людей. Венеций тоже встревожился. Поостыл и начал украдкой поглядывать на императора. Лигия, которая от смущения в начале пира видела императора будто в тумане, а потом, взволнованная присутствием Венеции и его речами, вообще на Нерона не смотрела, теперь также обратила на него любопытный и испуганный взор. Акта сказала правду. Император, склонясь над столом и прищурив один глаз, а перед другим держа круглый шлифованный изумруд, с которым не расставался, смотрел на них. В какой-то миг его взгляд встретился с глазами Лигии, и сердце девушки сжалось от страха. Когда она в детстве бывала в сицилийском поместье Авла, старая рабыня-египтянка рассказывала ей про драконов, живущих в горных ущельях, и теперь ей померещилось, что на нее вдруг взглянул зеленый глаз дракона. Как перепуганное дитя ухватилась она за руку Венеция, и в голове у нее замелькали беспорядочные отрывочные мысли. «Значит, это он, этот страшный, всесильный владыка!» Она его никогда не видела, воображала себе другим. Ей представлялось ужасное лицо с окаменевшими от злости чертами. А тут она увидела крупную, сидевшую на толстой шее голову. Действительно страшную, но немного и смешную, потому что издали она напоминала детскую. От туники аметистового цвета, что было запрещено обычно смертным, ложился синеватый отцвет на широкое квадратное лицо. Волосы были темные, уложенные по заведенной Атоном моде четырьмя рядами локонов. Бороды не было. Нерон недавно посвятил ее Юпитеру, за что весь Рим приносил ему благодарение, хотя потихоньку шептали, что посвятил он ее потому, что она, как у всех в его семье, была рыжая. Лоб сильно выдавался над бровями, и в этом было что-то олимпийское. Сдвинутые брови выражали сознание своего всемогущества. Но чело полубога венчало лицо обезьяны, пьяницы и комедианта, отмеченное суетностью, сменяющимися прихотями, обрюзшее от жира, несмотря на молодость, и в то же время болезненное и отталкивающее. Лиге он показался недобрым, но прежде всего омерзительным. Наконец император отложил изумруд и перестал смотреть на Лигию. Тогда она увидела его выпуклые, голубые глаза, щурившиеся от яркого света. Они были как стеклянные, без всякого выражения, похожие на глаза мертвеца. А Нерон, обратясь к Петрунию, спросил. «Это и есть та заложница, в которую влюблен Венеций?» «Да, она», — подтвердил Петруний. «Как называется ее народ?» «Лигийца». «Венеций считает ее красивой?» Нарядив женский пеплом трухлявый ствол оливы, и Венеции он покажется прелестным. Но на твоем лице, о несравненный знаток, я уже читаю ей приговор. Тебе незачем его объявлять. Да-да, слишком тоще. Худющая, сущая маковая головка на тонком стебельке. А ведь ты, божественный эстет, ценишь в женщине стебель. И ты трижды, четырежды прав. Лицо само по себе ничего не значит. Я много почерпнул от тебя, но такого верного глаза у меня еще нет. И я готов поспорить с Тулением, с Синиционом, на его любовницу, что хотя на перу, когда все лежат, нелегко судить обо всей фигуре, ты уже себе сказал, слишком узка в бедрах. Слишком узка в бедрах, закрыв глаза, повторил Нерон. На устах Петрония появилась еле заметная усмешка. И Тулий Синицион, занятый разговором с Вестином, точнее, издевками над снами, в которые Вестин верил, повернулся к Петронию и, хотя понятия не имел, о чем речь, сказал. «Ты ошибаешься. Я заодно с императором». «Превосходно», — согласился Петроний. «Я как раз доказывал, что у тебя есть кроха ума, а вот император утверждает, что ты осел без всякой примеси». «Получил?» Рассмеялся Нерон и опустил вниз большой палец, как делали в цирке в знак того, что гладиатор получил удар и его надо добить. Вестин, полагая, что речь еще идет о снах, воскликнул. «А я верю в сны, и Сенека мне когда-то говорил, что он тоже верит». Прошлой ночью мне приснилось, что я стала висталкой, — сказала, наклонясь через стол, Кальвия Криспинилла. Тут Нерон захлопал в ладоши, а остальные последовали его примеру, и зал загремел от рукоплесканий. Ведь Криспинилла, несколько раз уже разведенная, славилась в Риме баснословной распущенностью. Ничуть не смущаясь, она сказала: «Ну и что? Они все старые да уродливые, одна Рубрия еще похожа на человека. А так нас было бы две, хотя у Рубрии летом бывают веснушки». «Прости меня, пречистая Кальвия», — заметил Петруний, — «но висталкой ты могла бы стать разве что во сне». «А если бы император приказал?» «Тогда бы я поверил, что даже самые удивительные сны сбываются».
«Они прямо сбываются», — сказал Вестин. «Я понимаю людей, которые не верят в богов, но как можно не верить нам?»
«А гаданием?» — спросил Нерон. «Мне когда-то предсказали, что Рим перестанет существовать, а я буду царить над всем Востоком».
«Гадания и сны часто совпадают», — сказал Вестин. «Как-то один проконсул, ни во что не веривший, послал в храм Мопса раба с запечатанным письмом, запретив его вскрывать. Он хотел проверить, сумеет ли Бог ответить на содержавшийся в письме вопрос. Раб провел ночь в храме, чтобы ему приснился вещий сон. Потом возвратился и сказал следующее. «Мне снился сон. Юноша, светозарный, как само солнце, который промолвил только одно слово — черного». Услыхав это, проконсул подбледнел и, обращаясь к своим гостям, таким же неверующим, как он, сказал: «Знаете, что было в письме?» Тут Вестин остановился и, взяв со стола чашу с вином, начал пить.
«Что же там было?» — спросил Синицион.
«В письме был вопрос. Какого быка я должен принести в жертву, белого или черного?»
Но впечатление от рассказа нарушил Вителий, который явился на пир уже навеселе. Без всякого повода он разродился глупейшим хохотом.
«Чего хочет эта бочка сала?» — спросил Нерон.
«Смех отличает людей от животных», — молвил Петроний. «А у него нет иного доказательства, что он не кабан». Вителий также внезапно перестал смеяться и, причмокивая лоснящимся от жирных соусов губами, стал всматриваться в окружающих с таким удивлением, будто никогда их не видел. Потом поднял пухлую, как подушка, руку и прохрипел: «У меня свалился с пальцев всаднический перстень, от отца унаследованный».
«Который был сапожником», — прибавил Нерон.
Но Вителий опять неожиданно захохотал и принялся искать перстень в складках пеплума Кальвии Криспинилла. Тогда Ватиний, кривляясь, стал вскрикивать голосом испуганной женщины, а Нигидия, подруга Кальвии, молодая вдова с лицом девочки и с развратными глазами, громко заметила: «Ищет то, чего не терял». Веселье разгоралось. Рабы вносили все новые и новые явства. Но вот Петроний стал упрашивать Нерона, чтобы, пока гости еще не перепились, император украсил пир своим пением. Его поддержал хор льстивых голосов, однако Нерон отнекился. Дело тут не в храбрости, хотя ему всегда ее не хватает. Богам известно, чего стоят ему все эти выступления. Он, правда, не отнекивается от них. Надо ведь что-то делать для искусства. И если Аполлон одарил его неплохим голосом, грешно пренебрегать божьими дарами. Он понимает, что это даже его долг перед государством. Но нынче он в самом деле охрип. Положил себе ночью оловянные гирьки на грудь. Не помогло. Он даже подумывает о поездке в Анций, чтобы подышать морским воздухом. Лукан, однако, заклинал императора спеть ради блага искусства и человечества. Ведь всем известно, что божественный поэт и певец сложил новый гимн Венере, в сравнении с которым гимн, сочиненный Лукрецием, вой годовалого волка. Пусть же этот пир будет истинным пиром, сколь милостивый государь не должен причинять мучения своим подданным. Не будь жестоким, император! Не будь жестоким, повторили хором все, кто находился поближе. Нерон развел руками, показывая, что вынужден уступить. Тотчас же на всех лицах изобразилась благодарность, и взоры всех обратились к императору.
но он еще приказал известить Попею о том, что он будет петь, и объяснил присутствующим, что Попея не пришла на пир по причине нездоровья, а его пение помогает ей, как ни одно лекарство, и ему было бы жаль лишить ее такого случая. Попея вскоре явилась. Она во всем распоряжалась Нероном, как своим подданным, но знала, что когда дело идет о его самолюбии певца, возницы или поэта, раздражать императора опасно. Итак, она вошла в пиршественный зал, прекрасная, как богиня, в одежде такого же аметистового цвета, как у Нерона, и в ожерелье из необыкновенно крупных жемчужин, отнятом некогда у Массиниссы. Златокудрая, нежная и, хотя уже разведенная с двумя мужьями, сохранившая лицо и взгляд девушки. Ее приветствовали громкими криками, называя божественной Августой. Никогда в жизни Лигия не видела подобной красоты и с трудом верила своим глазам, ведь Попея Сабина была одна из самых распутных женщин в Риме. Лигия слышала от Помпония, что Попея заставила императора умертвить мать и жену. Об этом также говорили гости Авла и слуги. Слышала, что статуи Попеи в городе по ночам опрокидывают. Слышала о надписях, за которые виновников карают самыми жестокими карами, но которые появляются каждое утро на стенах домов. А между тем, когда она глядела на эту страшную Попею, слывшую среди приверженцев Христа воплощением зла и нечестия, ей чудилось, что подобный облик может быть у ангелов или других небесных духов. Лигия была не в силах отвести глаза от божественной, и невольно из ее уст вырвался вопрос. «Ах, Марк, возможно ли это?» А он, разгоряченный вином и раздраженный тем, что столько всяческих помех отвлекает его внимание от него и от его речей, возразил. «Да, она красива, но ты во сто крат красивее. Ты себя не знаешь, не то влюбилась бы сама в себя, как нарцисс. Она купается в молоке ослиц, а тебя, наверное, искупала Венера в своем собственном молоке. Нет, ты себя не знаешь. Не смотри на нее. Обрати взор на меня. Пригубь свою чашу, а потом я приложусь к этому месту своими губами». И он придвигался все ближе, а Лигия отодвигалась к Акте. Но тут кругом зашикали. Император встал. Певец Диодор подал ему лютню из тех, что назывались «Дельта». Другой певец, Терпнос, сопровождавший его игру, подошел со своим инструментом, наблем. Оперши свою дельту о стол, Нерон поднял глаза к потолку, и минуту в треклинии стояла тишина, нарушаемая лишь шорохом падавших с потолка роз. Наконец император запел, а точнее начал напевно и ритмично декламировать сопровождение двух лютень гимн Венере. И глуховатый голос его, и стихи звучали приятно, так что бедную Лигию снова одолели сомнения. Гимн этот, прославлявший нечистую языческую Венеру, показался ей великолепным, да и сам император в лавровом львенке и с возведенным кверху взором, более величественным, не таким страшным и отталкивающим, как в начале пира. Но вот раздался гром рукоплесканий. Вокруг слышались возгласы: «О, небесный голос!» Склонив златокудрую головку, Попея поднесла к устам руку Нерона и долго держала ее так в молчании. А юный Пифагор, красавец-грек, с которым впоследствии полубезумный Нерон приказал фламинам обвенчать себя с соблюдением всех обрядов, опустился на колени у его ног. Сам Нерон, однако, пристально смотрел на Петрония, чья похвала была для него наиболее желанной. «Если говорить о музыке, — сказал Петруний, — то Орфей в этот миг должно быть пожелтел от зависти, так же, как наш сотрапезник Лукан. Что ж до стихов, я огорчен, что они слишком хороши, и я не в силах найти слова для достойной похвалы». Лукана ничуть не обидел намек на его зависть. Напротив, он, взглянув на Петруния с благодарностью и притворяясь опечаленным, пробормотал: «Будь проклят рок, судивший мне быть современником такого поэта. Я мог бы занять место в памяти людской и на Парнасе, а так я померкну, как светильник при свете солнца». Обладавший удивительной памятью Петроний стал повторять строфы гимна, цитировать отдельные стихи, разбирать и превозносить удачные выражения. Лукан, как бы позабыв о зависти под действием чар поэзии, присоединил к хвалам Петруния свои восторги. На лице Нерона появилось выражение блаженства и безмерного тщеславия. Он сам подсказывал наиболее изящные, по его мнению, стихи. Потом начал утешать Лукана. «Не надо, мол, падать духом, разумеется, кем ты родился, тем и будешь. Но все же почет, оказываемый Юпитеру, не исключает поклонения другим богам». Затем он поднялся, чтобы проводить Поппею, которая действительно не здоровилась. Но вставшим было сотрапезником, император велел оставаться на местах, пообещав вернуться. И немного спустя он снова был в Триклинии, чтобы, вдыхая дурманящий дым курений, смотреть на зрелище, которое он, Петруний или Тигеллин обычно устраивали для гостей. Началось чтение стихов и представление диалогов, в которых было не столько остроумие, сколько желание поразить. Потом знаменитый мим Парис изображал приключения Ио, дочери Инаха. Гостям, особенно Лигии, непривычной к подобным зрелищам, казалось, что они воочию видят чудо, волшебство. Движениями рук и всего тела Парис умел изображать то, что как будто невозможно передать пляской. От мелькания его рук воздух как бы потемнел и сгустился в сияющее, живое, трепещущее, сладострастное облако, которое обволакивало клонившуюся в истоме девичью фигуру.